«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Праздник, который был сорван. Прокремлевские нации на закрытых показах комедии о блокаде. Блокада как запретная тема. Мы в кинозале общества «Мемориал» и в студии «Радио Свобода» обсуждают режиссер фильма Алексей Красовский, историк и критик Константин Львов, критик Андрей Архангельский. В записи историки Никита Петров и Ирина Щербакова, общество «Мемориал», кинокритик Антон Долин, продюсер Анатолий Голубовский. Ведет программу Елена Фанайло.
Я предпочла бы начать разговор о фильме «Праздник» с серьезных материй. Например, как нам, людям культуры, говорить об истории, как нам относиться к попыткам художественной интерпретации темы блокады, при том, что в литературном мире таких интерпретаций масса, от Лидии Гинзбург до блокадной книги и до обнародованных многочисленных воспоминаний и так далее, и так далее. Как нам обращаться со всем этим нагруженным идеологически советским мифом и как обращаться с правдой о том, как горели бадаевские склады или о том, как питались люди, получавшие спецпайки во время блокады. Все эти вопросы ставят не только фильм «Праздник», но и уже начавшиеся о нем дискуссии, но придется нам начать, увы, просто с репортажа о том, как граждане из радикальной организации «СЕРБ» пришли громить.
Вот эти люди, они вчера проговорились, они когда не звонили в полицию или делали вид, что звонят в полицию, они проговорились о том, что это кино запрещенное. В очередной раз. Повторяю, для этого не нужно, как мы видим, ни Министерство культуры, ничего. Нужны люди, которые придут с газовым баллончиком, придут в этих перчатках, приготовив там зеленку или чем они обливали
Навального. Там явно была готовность.
Конечно.
К агрессивным действиям.
Вот. Таким. Они проартикулировали это совершенно беззастенчиво. Поэтому государство через таких людей, через министерство в том числе, пытается дать понять художникам, другим свободомыслящим людям, что правила будет создавать оно. Деньги будет выделять оно, правила будет создавать оно, и запрещать и разрешать тоже будет решать оно.
Убери руки! Убери руки! Убери руки!
Пятеро крепких мужчин с георгиевскими ленточками на рукавах, символикой серп на одежде и съемочной аппаратурой в руках вломились в помещение общества «Мемориал» на каретном ряду, где начался показ фильма «Праздник» Алексея Красовского. События фильма происходят во время ленинградской блокады. Его съемки и появление в Ютьюбе уже вызвали скандалы со стороны консервативной общественности. Мужчины скандировали «позор», обвиняли устроителей показа в предательстве интересов Родины и нарушении закона, требовали прокатную удостоверение фильма и угрожали вызовом полиции. По агрессивному поведению этих людей стало понятно, что полицию необходимо вызывать руководство «Мемориала». Однако приезда двух молодых полицейских пришлось ожидать около получаса. За это время возникли и кричащие провокаторы среди зрителей, и конфликт в центре зала, куда вломились операторы с сербовской символикой. Показ фильма был остановлен, а режиссер Алексей Красовский решил провести дискуссию с балкона.
Наша картина в свободном доступе лежит в Ютубе. Если вы наберете картину «Праздник Красовский» или «Праздник 2019 год», этот фильм лежит совершенно в свободном доступе. Он запрещен только в голове и сознании нездоровых людей. Так что вот, это хорошая новость. И, уверяю вас, их будет много. Я надеюсь, в общем, победить здравый смысл очень трудно, победить современные технологии очень трудно, к сожалению, для вот этих людей.
Мне кажется, очень интересно, что фильм о прошлом, он вот стал такой провокацией дискуссии о настоящем. И я даже скажу, с сожалением, что о невозможности, во многом невозможности дискуссии. И вот эти вчерашние наши попытки, она ведь была заявлена именно, ну, еще по соображениям правил проката в России, и публичных показов, именно как дискуссия. То есть и намеревались, как и получилось, да, показать фрагменты. Просто, конечно, хотели показать больше, но не получилось. Вот, хорошо, что состоялась дискуссия. И видите, и
без
вот эти пределы,
уже людей
и вот эти пределы дискуссии, они тоже выяснены. Потому что, когда появляются люди, у которых вот из этой группы серб, у которых среди аргументов не только слова, ладно бы они там кричали что-то конструктивное, но когда у них в руках гаечные ключи, баллончики, и одним из аргументов является крик «Жидовьё», адресованный оппонентом, то, ну, в общем, здесь уже, все несмотря понятно, да, на все старания Алексея, который замечательно и до последнего, по-моему, пытался с ними разговаривать человеческим языком, то, ну, это неизбежно все заканчивается и закончилось в отделении полиции и заявлениями о нашими, о хулиганских действиях. Ну, и это, наверное, тоже логическое следствие вот той и непоследовательной, и непродуманной, но неуклонной государственной идеологии, которую
нам пытаются
проводить. А мне вспоминается
финал фильма, я опять же не хочу быть спойлером его, но мне кажется, что появление вот людей этого типа, ну, назовем их Шариковыми, если уж у нас аналогии с Булгаковым появляются, оно неизбежно. Собственно, финал фильма нам об этом напрямую говорит, что вот такие люди придут в твой дом. Они придут в твой дом. Простите, да, Андрей?
Очень верное замечание моего коллеги. Собственно, вот самое интересное, задуматься над вопросом, а против чего они выступают, приходя громить, собственно говоря, этот фильм. Что, против чего они протестуют?
Очень абстрактные.
Они, вероятно, нет, это были риторический вопрос.
Да.
Сейчас я попытаюсь за них ответить, ну, поскольку они не могут внятно ответить. Что на самом деле против чего они? Знаете, есть такой апокриф во время коронации Александра Третьего. Это хорошее было время, как считается, успешное время для России, и мирное, между прочим. Существует такой апокриф, значит, какой-то извозчик во время коронации подбрасывал шапку вверх и кричал: «Да здравствует, да здравствует!» Рядом стоял городовой и бил его за это, приговаривая: «Не велено кричать! Не велено кричать!»
Да, есть такая сказка.
Вот это ровно о том. Собственно говоря, никакое содержание, никакой внутренний конфликт, никакой пласт истории не интересует этих людей. Их интересует вопрос табу. Вот это табу и является на самом деле важной скрепой. О чем-то
вопросы
нельзя.
Вопросы скрепы их интересуют. Вот мне тоже кажется.
Ну, это можно, эту скрепу можно назвать каким-то, допустим, экзистенциальным фундаментом. Всякому человеку нужно на что-то опираться, на какую-то систему ценностей. Вот для них одним из фундаментов этических, так сказать, является именно табу. Запрет на разговоры, запрет на попытку вообще размышлять на ряд каких-то тем, которые считаются табуированными. Вот ответ в чем. О чем-то просто нельзя говорить, о чем-то просто нельзя думать. И вот нарушение этого заговора молчания, который по умолчанию является скрепой, вот именно это нарушение правил и является главным табу. Вот что главное то, что сделал нехорошего Алексей, по их мнению. Он нарушил вот какие-то негласные запреты. Он позволил себе разговор о том, о чем в обществе не принято говорить. Да? Это несанкционированный разговор. Вот что тут главное.
Андрей,
в чем тут главное?
Я скажу, как свидетель вчерашней истории, сначала, когда вы начали говорить, я подумала, что скорее это интенция кукловодов этих персонажей. Но потом я вспомнила одного из них, который изображал зрителя и кричал: как вы смеете говорить о блокаде? Все. Да, вот да, это да. Единственный аргумент.
Не
помимо,
сметь говорить, не сметь
помимо,
думать, конечно.
Помимо того, что вы иностранные агенты, и вы тут нарушаете закон, да, не смейте говорить о блокаде. Да. Так что здесь в точку. Ну и, значит, я бы сразу посмотрела реакцию Никиту Петрова, историка из общества «Мемориал», который и встречался, значит, с этими чудесными людьми, и потом во время обсуждения прокомментировал.
Вопрос здесь стоит глубже. Не о праве художника высказываться, а о праве общества вообще-то быть свободным. Так можно снимать такое кино или любое другое кино, которое может участие общественности вызвать, ну, скажем, не всегда такую прогнозируемую реакцию? Можно снимать кино, потому что мы живем в свободной стране. И пока мы считаем, что мы живем в свободной стране, мы свободны. Как только мы начнем оглядываться на тех людей, которые, я бы сказал, ставят эти барьеры и запрещают что-то делать, мы перестаем быть сами свободными. Мы начинаем жить по законам самоцензуры. Нет ничего хуже. Все это уже было. Все это мы уже проходили в советское время. Можно ли вообще поставить человека в условия, те исторические условия блокады, и снять вот тот круг людей, о которых этот фильм? Конечно, можно. Как это можно снимать? Да как режиссер, как автор фильма считает нужным. Вопрос уже в нашей реакции, принимаем мы это или не принимаем. А вообще, что есть та блокада, из-за которой уже который год ведутся такие яростные дискуссии? Это нельзя, то нельзя, здесь вы оскорбляете, тут вы вторгаетесь в святая святых и хотите разуверить нашу публику. Вы помните вот этот первый скандал с телеканалом «Дождь». На самом деле, получается, что наше государство, хотя и декларирует конституционно неидеологизированность, на самом деле все глубже и глубже погружается, я бы сказал, в реликтовую советскую и идеологию, и психологию, что есть табуированные темы, которые трогать не смей. А можно ли вообще о блокаде говорить все? В принципе, да, на страницах научных изданий, пожалуйста, а публично? А вот публично вы тут же получаете обвинения и в кощунстве, и в чем угодно.
Расскажите, как вообще этот сценарий возник? Сценарий для тех, кто не видел, хотя имеет полную возможность посмотреть этот фильм в интернете, сценарий о привилегированной семье в эпоху блокады, скажем так, и о продуктах их питания, и о коллизиях, возникающих вокруг этих продуктов.
Много-много лет назад я написал сценарий совершенно о другом, о посольской семье, живущие в далекой африканской выдуманной мной стране, которая живет припеваючи, их посольство расформировывает, зовут назад, и они, не желая возвращаться назад, устраивают в этой стране переворот искусственный, фальшивый. Вот. Как только я его закончил, я понял, что я слишком сильно заврался, потому что есть условность кино, а здесь получалось даже не плюс один такое допущение, а плюс два, плюс три где-то. Мне показалось, что это чрезмерно, и зачем врать, когда вот все это благолепие среди ужаса и кошмара, не африканского, а настоящего, невыдуманного. То есть было вот совсем недалеко от нас в период блокады, и я отказался от этой истории и написал ее заново. Ну, то есть остался какой-то фундамент, осталась семья, которая делает вид, что ничего за окном страшного не происходит.
Костя, вы сказали на представлении этого фильма, что он напоминает вам, ну, то есть драматургия напоминает вам судьбу персонажа Зощенко или пьесы Зощенко, когда иронические диалоги или почти смешные события происходят на фоне скрытого за окном ужаса, террора, катка репрессий и вообще такого экзистенциального кошмара, который каким-то образом, как рентген, подсвечивает все, что происходит на сцене.
Ну да, и я по-прежнему так считаю, что вот эта киноработа Алексея, она даже ближе к театру. Ну и в силу тех условий, в которых она снималась, то, что там фактически одна декорация, это дом и все.
А дом-музей, да, я правильно понимаю?
Дом-музей Чистякова. Она как-то продолжает вот эту традицию советской драматургии, там и Зощенко, и Булгакова, потому что у Зощенко его эти многочисленные пьесы, они как раз там, да, очень смешные диалоги какие-то, супружеские измены, эскапады, ругань, и при этом там вот такой вот фон, партийная чистка или чистка на работе, или арест вредителей и шпионов, а в фильме тоже есть вот такая она второстепенная, но шпионская линия есть. Если говорить вот ближе о событиях Великой Отечественной войны, то Зощенко со Шварцем вместе они ухитрились написать в августе 41-го года быстро пьесу «Под липами», где, ну, она такая комическая в духе вот советских киножурналов, где Гитлер попадал в совершенно смешные ситуации, и даже успели эту пьесу поставить у Акимова. Она шла недолго, август, потому что, ну, вот этот вот смех над Гитлером в обстановке надвигающегося кошмара, там едва ли не сдача города.
Краха.
Да, но, во всяком случае, военной катастрофы 41-го года, это, конечно, был жуткий диссонанс, и она быстро очень сошла с репертуара. И я ждал до конца фильма, что вот этот стук, который раздается в последних, и грохот в последних кадрах фильма, он, это будет стук в дверь, как в некоторых пьесах Булгакова, когда все заканчивалось арестом всех действующих лиц правоохранительными советскими или карательными, там уж как понимать, органами. И это очень здорово, что вот какая-то такая традиция от советской драматургии к уже вот такой постсоветской. И, конечно, Алексей использует щедро вот эти штампы советского кино, советской драматургии. Это здорово, что есть.
Фильм «Праздник один», а вот «Антидвойников» у него масса. Это, естественно, вся патриотика, которая делается сегодня, производится в довольно больших количествах. Прошлый год отмечен, как бы прошлый год прямо танковыми фильмами отмечен.
Танковые, да, прямо танки шли колоннами и на Новый год еще заходили на нашу
территорию. Себе, да. Если представить себе, там, что фильм Красовского это плюс или там, минус, да, что-то должно быть на противоположной стороне. Что это? Я спросил себя. Ну, конечно, это фильм Т-34, да, тоже фильм военный, фильм вроде бы про страдания человека, про преодоление.
Архангельский, мне кажется, вы издеваетесь. Это настолько плакатная подделка, извините.
Вот это очень
называется, я выражаю свое субъективное мнение.
Это очень интересно. Что это? Почему я вдруг вот решил поговорить об этом фильме? Так. Потому что и фильм Красовского, и вот этот фильм Т-34, и вся эта линейка патриотики, да, которая довольно сильно влияет на мозги людей. Это ведь мы понимаем, что это все фильм не про войну. Мы понимаем, что это фильм про что-то другое. Мы понимаем, что это какая-то странная проекция. Это как бы формальные условия военные, но мы понимаем, что конфликт современный. Мы понимаем, что нам там какие-то намеки делают по поводу немецкого автопрома, например, в этом фильме Т-34. Да? Мы понимаем, что это такое полусовременное пространство. Ну вот и действительно кинематограф российский нынешний, он создал такое не то что альтернативное, а полуальтернативное пространство, где, в общем-то, мы понимаем, что эти герои с нами говорят о чем-то, что нас волнует сегодня, или дают нам намеки. Да, они примитивно об этом рассказывают, но все равно речь идет о каком-то современном пространстве. Это довольно интересная вообще беседа. Дело в том, что у нас, собственно говоря, фильмов про современность, про вот нашу жизнь, в которой мы живем сейчас, фильмы про 18-летних, или как-то в конце советской власти фильмы про проблемы молодежные, сложный поиск. Угу. У нас тоже появились в прошлом году такие фильмы, да, но видно, что это тоже такая некая спецоперация. Но в любом случае разговор о современности, о том, в каком мире мы вот живем сейчас, о проблемах, которые нас волнуют сейчас здесь, да, о нашем бытии, о нашем существовании, нету. Этого разговора нет. Это табуировано в первую очередь. Нету в массовом искусстве разговора о сегодняшнем дне. Есть разговор, условно говоря, о вчерашнем дне, но там, может быть, есть о будущем, а сегодняшнем нет. Это табу, и это совершенно такое соцреалистическое правило, которое работает в современном там, патриотическом и вообще во всем кино, которое так или иначе регулируется, контролируется государством. Фильм «Праздник» – это тоже, конечно же, не о войне. Об этом уже было сказано. Но, тем не менее, мы это понимаем. Но я это понимаю абсолютно по-фрейдистски. Это в своем роде бунт. Если мы представим себе это некий актерский, российский вот актерский организм и применим к нему какие-то психологические, собственно говоря, теории, мы можем трактовать это так. Это бунт актерского организма. Вот этого огромного актерского организма. Это бессознательный бунт. Они сами даже, в общем-то, не понимают, что их страстью движет. Но ответ очень ясен. Вот эта самая цензура, вот, это сам, вот этот самый запрет говорить, думать, чувствовать на какие-то табуированные темы, а их становится все больше. Ведь все эти актеры, так или иначе, они имеют дело с вот этим кинопромом, да, который штампует патриотические фильмы. И вот эта постоянная цензура, и вот этот постоянный запрет думать и чувствовать так, как учил Станиславский в данной ситуации. Ведь они не это испытывают, а то, что им советует испытывать продюсер, да, или режиссер. И вот этот фильм «Праздник» – это не только, конечно же, про блокаду и не только про конкретную семью. Это такой бунт актерского, режиссерского, продюсерского механизма против насилия над искусством. Вот я это понимаю совершенно так. И вот настал момент, когда они, пускай и завуалированно, пускай и иносказательно, но все-таки дали нам понять, что с ними происходит.
Андрей, это ужасно любопытное рассуждение. Давайте мы сначала посмотрим фрагмент из фильма «Праздник».
Виталий.
Внимательно.
У меня к вам предложение.
Так.
Я наготовила много праздничной еды. А Денис, младший сын, привел девочку Машу. Угу. У нее погибли родители, и она может не понять.
Откуда у вас столько игрушек?
Откуда у нас столько еды? Ну, вы взрослый человек, вам же не нужно объяснять про категории, про спецпоёк.
Детям этого не объяснить.
Вот! Именно! Боже мой, как хорошо, что вы меня понимаете с полуслова. Словом. Не могли бы вы, на правах, так сказать, Деда Мороза, объяснить Маше, что все эти продукты вы принесли сами? Ну, например, в этом мешке.
Ну, это же будет неправда.
Ну, это будет больше, чем неправда. Это будет чудо, которого мы все так ждем. Спасите нас.
У меня есть идея. Знаете что, а если я скажу, что я из милиции? Мы поймали грабителей, которые напали на склад.
И вас наградили продуктами?
Читайте мои мысли.
Господи, вы просто гений.
Спасибо.
Таких комплиментов ты мне никогда не говорила.
Остановились на этом варианте.
Ну что ж, если мы заговорили об актерах, об их поведении в кадре, о актерском бунте, как Андрей предполагает...
О бунте актерского организма.
Организма. Я послушала бы здесь и посмотрела бы выступление Антона Долина, который говорит о том, что критиковали многие эстеты фильм за такую вот странную актерскую игру.
Люди, занимающиеся эстетикой, стали говорить, все-таки фильм плохой, он слабый. И на вопрос, почему он плохой, они, разумеется, давали свою мотивацию. Мотивация главная была такая. В этом фильме плохо играют актеры, в нем все фальшиво, в нем все неестественно. На что у меня был собственный ответ, скажем так, даже не критический, а зрительский. Потому что, да, там есть интонация, которая абсолютно режет глаз, и которая кажется неестественной или фальшивой. То есть те слова, которые первым приходят на ум. С чем она связана? Для меня очевидно, что эта интонация выбранная. Она избранная, оформленная. Она связана и с тем, как оформлен интерьер, и с тем, какая цветовая гамма в этом фильме. Совсем в этом фильме. С тем, что он театральный в одном интерьере. Это происходит практически на сцене. Ну, сейчас я скажу такой трюизм, но все-таки скажу, потому что он уместен. Исторических фильмов не существует. Их не бывает. Все фильмы и книжки говорят всегда про здесь и сейчас. И, конечно, фильм «Праздник», естественно, он говорит о сегодняшнем дне, о том, что происходит сейчас. И фальшивость кажущаяся, или скажу, я думаю, более правильное слово, искусственность поведения героев, полностью оправдана тем, что они все находятся в ложной ситуации. И если многие из вас не досмотрели фильм, вы досмотрите, вы поймете, что в этом фильме врут все, кто-то пытается в какой-то момент сказать правду, но чувствует себя ложно, потому что вокруг врут все. Единственный человек, который говорит правду, когда все вокруг врут и об этом договорились, человек, говорящий правду, тоже чувствует, что он врет. Такой парадокс, я думаю, некоторые с ним сталкивались. Просто в жизни, житейский парадокс. То есть это фильм, не где актеры должны хорошо, поставить слово в кавычки, играть, чтобы мы поверили, что это настоящие люди. Это фильм, где актеры обязаны плохо играть, чтобы передать плохую игру не профессиональных актеров, а людей, которые живут в невыносимой некой ситуации и вынуждены делать хорошую мину при плохой игре, и делать этого не могут, потому что предполагаемый всеми нами контекст – это контекст войны, блокады и самого страшного ужаса, который можно представить, а точнее представить нельзя. И здесь Алексей, мне кажется, выбрал прекрасную вот эту вот театральную манеру, телеспектаклевую, которая позволяет эту фальшь обнажить, продемонстрировать и ее как бы лицом нам явить.
Вот давайте, Алексей, комментировать. Вы услышали про бунт бессознательной актерского, режиссерско-продюсерского организма и про бессознательный страх перед искусством. Вот был у вас бессознательный бунт?
И бессознательный не был, сознательный, безусловно, был. То есть я не придерживаюсь политики, а она есть все-таки, идеологии государства. Мне кажется, можно ее уже подчеркнуть и обозначить, что она существует. И существует она в режиме нагнетания истерии в обществе, в режиме подготовки к войне, которая неизбежна, как мы понимаем. Вот. Мне это категорически не близко, но я не могу отвечать за... Хотел бы ответить за весь актерский цех и сказать, что они поддерживают меня во всем и никогда в жизни, как я, не пойдут никакие федеральные каналы и так далее, и так далее. Mm-hmm. Увы, нет. Тут в этом смысле для них, может быть, это скорее бессознательный бунт, но я бы хотел, на самом деле, чтобы у них была какая-то тоже гражданская позиция в этом вопросе, потому что от их согласия или несогласия участвовать в каких-то агитационных картинах, плакатных картинах, зависит, в общем-то, будущее нашей страны, я считаю, тоже. Вот. А они это делают, не знаю, по каким-то, у них ипотечный период в творчестве или еще что-то, но это не очень интересно исследовать. Ну, потому что главное, что получается, это получается кино, которое мотивирует людей на истребление других людей по причинам несогласия с ними.
О чем говорит Антон, и я об этом тоже писал. И почему этот фильм современен? Потому что это сложившаяся система вранья. Все вынуждены врать, и как бы слово «правды», звучащее случайным образом в этом коллективном вранье, оно тоже как бы растворяется в этой неправде. Это же совершенно про современность. И вот, например, когда герои дружно смеются над соблюдением каких-то там конвенций, короче, строгим голосом, значит, ученые рассказывают, нам есть какая-то конвенция, она запрещает производство такого-то оружия. Самое смешное в этой сцене – это хохот, смех людей. Вот так смеются люди. Это, как же это описать? Теодор Адорно в своем известном исследовании «Тоталитарный характер», где он описывал тоталитарные типы, он называет это подмигиванием, он называет это как бы двойной игрой. Когда зрители или слушатели прекрасно понимают намек, считывают намек, но поскольку о чем-то говорить неприлично, они как бы это искусство намека, они понимают, они считывают. На этом построена вся тоталитарная система в русской культуре, это называется двойная мораль. Да? Мы прекрасно догадываемся, даже если нам о чем-то говорят, да, мы догадываемся, что такая игра, в которую мы должны играть, мы эту игру поддерживаем. Вот эта игра, как бы, это игра-симуляция, это игра в лицемерие, которую поддерживает большая часть общества, потому что понимает, что это и есть правило игры. Вот что есть в этом фильме. Вот о чем это разговор.
Я хочу еще, можно, Костя, посмотрим мы Ирину Щербакову. Вот я, так сказать, хочу завершить наш эстетический блок о связях Красовского с, значит, великой драматургической традицией.
И недаром говорят, что это спектакль. Потому что в этом фильме это памяти, ну, не Маша Степанова памяти, но во всяком случае, это фильм, конечно, о том, что у нас в головах осталось. Какие мифы, какие клише, какие образы, и откуда мы их получили. Они же все из фильмов, которыми, когда мы были маленькие, которыми был просто наполнен телевизор. И, конечно, они формировали это фильмы главным образом конца 50-х, начала 60-х 70-х годов. И недаром там столько отсылок к розовским пьесам, которые все экранизировались, как мы с вами знаем. И можно внимательно посмотреть. И мне это было очень интересно. Просто времени у нас сейчас нет. И нас, конечно, тут... так сказать,
привели
в такое плохое состояние. Но на самом деле это очень интересно. Посмотреть, как работают сейчас вот в таком совершенном гэге клише. Вот эти вот клише, которые мы с детства... Ах, да, значит, вот мы вспомним, вот «Влетят журавли», там же была такая героиня, которая вся метущаяся такая была, вот она какой-то делала, значит, не тот выбор, потом она все-таки возвращалась, так сказать, на правильный путь, и там белочка, которую она хранит, подаренная, и вот, пожалуйста, значит, и вот вам шумный день, кстати, и просто уже тут дальше некуда ходить, значит, сын Табакова играет, так сказать, одной из главных ролей, да, значит, а мы хорошо помним Табакова, как в «Шумном дне», как вот это вот там на стене это оружие отца, причем очень смешно, потому что чье это оружие? Это деда, что ли? Потому что этот явный его отец, он абсолютная ходульная фигура, и так и сделан из советских фильмов, когда хотели создать образ такого ученого. А что за этим образом скрывалось, на самом деле, таким благообразненьким, это такая уже, так сказать, мы знаем в реальности, что это было, и поэтому это очень смешно.
«Свобода в клубах» – праздник, который был сорван, про кремлевские нации на закрытых показах комедии о блокаде. «Блокада как запретная тема» – ведет программу Елена Фанайлова.
Каковы сейчас ваши отношения, отношения фильма с вот этими вышестоящими инстанциями? Потому что была какая-то информация, что питерская прокуратура вроде бы собиралась проверку делать, что вы отказались от прокатного удостоверения, если я правильно понимаю. Вы вот как сейчас выглядит официальная часть, так сказать, вот этих сложных отношений фильма и государственных органов, и надзорных органов, я уж так в общем их называю?
Ну, с их стороны она противозаконная, на мой взгляд. То есть они всячески...
Фильм снимали с Ютуба.
Да,
был такой
фильм
момент. Потом
пытались закрыть на Ютубе, да, совершенно верно. Теперь они пытаются запретить нам просто показы со зрителями некоммерческие совершенно. Думаю, следующий шаг — запретить мне вообще общаться со зрителями или общаться с вами. Такие передачи просто, ну, раз уж у нас нет свободы творчества, или как вчера, мы, не знаю, сняли вы это или нет, когда я спросил зрителей, считаете ли вы, есть на стороне цензуры или нет, и все... Не было ни одного голоса, который бы сказал, что ее нет. Все, все понимают прекрасно, что она есть.
Да.
Она уже даже не в каком-то виде, она вот, вот конкретно, предметно. И эти люди, пришедшие вчера заявить о себе, как просто лишний раз это подтвердили. Я не общаюсь ни со следователями, ни с прокуратурой. Уже заявлял об этом, если они хотят и считают, что я преступник, пускай приходят за мной, забирают и, как бы, и доказывают это какими-то другими силовыми методами, как они это имеют. Но законных методов у них не осталось.
Прокатное удостоверение не будет.
Мне не нужно, я не хочу его получать. Я знаю прекрасно, и мы, ну смотрите, то, что мы сейчас и вчера наблюдали, мы лишний раз доказываем, что даже если бы нам его дали, прокатчики картину не возьмут, их запугают. Ну просто, если возьмут прокатчики, не покажут кинотеатры. Покажут кинотеатры, придут люди с зеленкой опять. И...
Слушайте, меня вот
зачем?
Что вообще изумляет в этой истории, у картины нежный кинематографический флер, вот сама ткань. Сама ткань – это эстетская вещь. Это нужно обладать вообще воспаленным воображением для того, чтобы раскрутить эту тему до таких вершин, не знаю, ненависти и негативизма, вот всего этого. Да, Андрей, пожалуйста.
Главное, это табу, я забыл, которое Алексей нарушил. Он не захотел вообще иметь дело с государством. Да, вот главное табу. Зачем?
Да,
как это? Человек? Ладно бы выпрашивал удостоверение, ладно бы там можно было, как говорится, понять. Да, что-то можно было бы сделать. Но человек вообще не хочет иметь дело с официальной системой. Он вообще хочет существовать сам по себе. Вот это самое вызывающее. Это же нарушение всяческих норм. А на чем тогда все будет держаться, если каждый вот. А если каждый захочет снимать фильм отдельно, не спрашивая удостоверения, что будет?
Я, Андрей, поддерживаю вашу реплику, потому что у нас Анатолий Голубовский, продюсер, в общем, вчера перед просмотром фильма примерно в том же духе выступил.
Что сделал режиссер и продюсер Красовский для вообще дальнейшего развития нашего кинематографа? И не только кинематографа, кстати. мне кажется, ну, если так кратко, да, сформулировать это, то ему удалось создать модель параллельной культурной повестки, вообще никак не связанной с государством и даже не связанной с массовым зрителем, поскольку проект, как бы, очевидно, нишевый. И выяснилось, что можно сделать фильм, показать его людям, обеспечить доступ к этому фильму тем, кому это интересно, и сторонникам, и противникам фильма. Отбить, как принято говорить, расходы на этот фильм. Ну, а дальше как Бог даст. И государство вообще ни на каком этапе этой истории не вмешивается. За исключением одного. Оно выступает как главный промоутер, ну, как бы, я бы сказал, как бы такой неподозревающий о том, что он промоутер, да, вот этого произведения. Я считаю, что это потрясающий результат, просто потрясающий. И надо низко поклониться режиссеру Красовскому за вот эту модель существования культуры, помимо государства, абсолютно инициативный кинематограф, абсолютно инициативная культура, которая выживает, которая имеет свою аудиторию и у которой есть гигантские, как бы, перспективы.
Алексей, вот вы можете это прокомментировать как ваш ловкий продюсерский ход или как бессознательную самозащиту или сознательную защиту себя и своего пространства творческого от возможного контроля государства?
Ну, это скорее история про вопреки. Угу. Когда все продюсеры отказались финансировать праздник, я на тот момент, отчаявшись, просто...
А, то есть вот прям на этапе темы, да?
Ну, конечно там... же, на этапе темы. Потому что эта история была написана давно, «Коллектор» был написан сильно позже. И «Коллектор» для меня был, кстати говоря, и вызовом, и в том числе этому догмату, когда люди говорят, да, сценарий хорош, но его будет снимать другой режиссер, там будет играть другой артист и так далее. Поэтому я написал «Коллектора» уже после праздника, именно для того, чтобы показать, что мы можем создать рабочую продюсерскую модель, которая будет окупаться. Это произошло. Он стоил в 7 раз меньше, чем собрал. И это нам позволило, в том числе, начать заработать средства, в том числе, приучаем краудфандингу, платформа, да, собрать на праздник.
Вот, кстати, Андрей, к вопросу об
отсутствии... Антон частично прав, частично нет.
Об отсутствии современного кино, вот «Коллектор», если сможешь, ты понимаешь, что это экзистенциальное современное кино. Это кино не столько, значит, о проблемах вот этого банковского негодяя, сколько о проблемах вообще современного человека.
Честно, вот, как бы, будучи объективным, я должен сказать, что у меня есть, конечно, претензии к этому фильму и к пафосу фильмов, похожих на «Коллектора». И это, собственно, не столько упрек Алексею, сколько упрек, что называется, общественного мнения. Да? У нас дело в том, что у нас совершенно не было за 25 лет капитализма, совершенно не было разговора со зрителем о том, что такое капитализм, что такое деньги, в какой системе...
Я боюсь, что в кинофильме «Праздник» этого даже больше.
В какой системе
мы вернемся к этой теме.
В какой системе мы живем и что на что мы поменяли. Ну, то есть нам никто, собственно говоря, не было затеяно разговор о том, что такое богатство. Mm-hmm. Что, например, от того, что богат кто-то, ты тоже, получается, немножко богатый, поэтому ты заинтересован в том, чтобы богатые люди существовали. Да? Этого всего не было. Этого не случилось ни в 90-е годы, ни в 2000-е, ни в 2010-е. Бизнесмен, богатый человек, человек, зарабатывающий деньги, это априори всегда плохой человек. На экране вы не встретите ни одного положительного героя, который зарабатывает деньги, что называется, создал свое дело или вырастил свой сад. И вот это самое ужасное в кинематографе. И вот ужасно, что разговоры о том, что такое деньги, и что такое богатство, и что такое работа, у нас не состоялось, а вот фильмов, которые представляют богатых людей и вообще само стремление людей стать богаче, представляют как нечто совершенно антипатичное, как нечто отрицательное.
Я хочу сейчас посмотреть фрагмент из фильма «Праздник» и продолжить этот разговор. Потому что, вот по моему глубокому убеждению, очень важная тема праздника, это, значит, Константин тоже затрагивал, это отношение богатых и бедных, это отношение привилегированных и неимущих людей. И в этом смысле центральная идея праздника, извиняюсь за спойлер, она вот такова, о чем вы говорите. Интересно. Она предъявляет эту конструкцию.
Но это тоже, кстати, про современность получается.
Это абсолютно про современность.
Я, кстати, об этом не думал. Да.
Но это конструкция вообще всего нового и новейшего времени. Угу. Это проблема иерархичности, она, собственно, возникает как проблема во времена Великой Французской революции и далее уже рассматривается всем, так сказать, ну, культурным процессом, дискурсом. Вот если говорить о том, что эпоха революций начинается с Великой Французской или, там, может быть, даже еще раньше, там, с Великой Голландской, то и вот этот центр взаимоотношений.
Машенька, дай нож. Я сама порежу хлеб. Да. А откуда у вас столько хлеба? Целая буханка.
Так я...
Не очень люблю хлеб.
Да, и Лиза тоже.
Карточки копились, и вот как-то накопились.
И еще Георгий Александрович премию получил. Ну, словом, как-то так получилось. Короче.
Стойте. А вы что, режете хлеб без газеты?
Кто, я? Ну, разумеется, с газетой. Как все нормальные люди.
А давай ты сама. А то я разгребала снег и как-то руки замерзли.
Я думал, этим Лиза занимается.
Я думал, ты ей помогаешь.
Да. Да, я собирался. Погоди, ты Машу.
Вот. Теперь ни одной крошечки не пропадет.
Во-первых, вопрос к Алексею. Вам кто-то показывал из людей, которые помнили, как это делается, как вот эту газетку нужно складывать, чтобы ни одной крошечки не пропало?
Сначала это пришлось придумать, а потом оказалось, что так оно и было. Вот. Это так. Из разряда каких-то чудесных совпадений. Да, мы посмотрели, научили, наши актрисы долго это получалось, вся группа складывала эту коробку, но потом мы достигли автоматизма в этом, и это вышло.
То есть кто-то из людей, которые блокаду помнят или по рассказам...
Это их родственники, да.
Конечно.
Все. У нас была замечательная... Теперь ее уже нельзя, к сожалению, называть ассистент по реквизиту, которая ее страшно запугали, как и многих других людей. И у нас примерно треть съемочной группы не присутствует в титрах. Поэтому я благодарю Надежду, вот, но не могу сказать ни фамилии, ничего. Это ужасно. Это меня, кстати говоря, беспокоит и злит больше, чем всякие нодовцы, сербовцы и так далее. Запугивание приличных людей с очень высокой и серьезной компетенцией.
И с репутацией.
И с репутацией, да. Уничтожение в этом смысле.
Вот это невероятно. Я вообще не могла представить, что до такой степени вот это давление на людей и оказывалось, и они ему поддались. Так что
и людей, они сняли и, да, и компании, и киностудии.
И продюсеры, которые... поэтому таково поведение их во многом. Если говорить вот об этой теме социального неравенства, то это опять получается взгляд из сегодняшнего дня. То, что у нас как бы заявлено в Конституции, что у нас вообще-то социальное государство. Но при этом кричащая разница в материальном, в имущественном статусе. Когда, наверное, там Игорь Сечин или Алексей Миллер, они за час, у них заработная плата больше, чем у меня за месяц. Я в этом, в общем, почти не сомневаюсь. И оказывается, что это увеличение социального неравенства, оно корни его, как ни странно, в Советском Союзе, который был, как будто бы тоже декларировал себя не то что социальным государством, а государством равных возможностей и потребностей. И вот здесь, конечно, создатели фильма, они показывают вот эту систему номенклатуры во всей ее отвратительной красе. А это было действительно так, что зарплата рабочего там в 30-е и 40-е годы, она составляла, до вот этой денежной реформы, она там в среднем была 150-300 рублей. А люди, вот как профессор Воскресенский, их заработок составлял там 3-5 тысяч в месяц. Угу. Представляете, какая разница? И поэтому, конечно, это два мира тоже. получались. Не так давно я участвовал немножко в издании прозы искусствоведа Всеволода Петрова, он ленинградец. И его отец был медицинским светилом, он создатель онкологического института, он вот носит его имя, там ленинградский. И они как раз первую блокадную зиму жили там. То есть его отец работал. Всеволод Петров в своих дневниках, он ничего не пишет, конечно, не упоминает, и никто там с голоду не умирал в их семье, ну, по очевидным причинам. И они уехали спокойно, были эвакуированы не дорогой смерти, а жизни через Ладожское озеро, а их эвакуировали. Там сестер и родителей вот этого Петрова в 42-м году весной, он летом. А Петров, ну, был просто военнослужащий, он остался один. И он о блокаде нет. Он там перечисляет, вот тот умер, того, тот погиб при бомбежке, этот от голода. Что-то там вскользь, только город мертвых. У него есть одна строчка. Ну, то есть это вот это другой мир. И он никак с блокадой не связан. Это не мир Маши, скажем так, вот этой кинематографической.
Алексей, а была ли какая-то работа с документами у вас? Я имею в виду, вы что-то начитывали до начала работы со сценарием, именно касающиеся подробностей вот этого блокадного мира, или вы действовали, как предполагает Ирина Щербакова, на основании такой вот мифологии про весь блокадный корпус?
Я все наврал, придется сказать это еще раз. И после того, как наврал, сочинил, я пошел в документы, но не скажу, что мне это сильно помогло. Просто это помогает опереться, создать мир более материальным, более вещественным. Да, то есть все, что вы видите в кадре, оно по большей части с того времени. Но это никак. Не знаю, в моем случае это не... Меня это не вдохновляет на что-то там. Это опора, подпорка, чтобы создать более-менее убедительную картину, ну, на уровне.
Ну, то есть то, что...
Смотрите, просто так. Скажу, повторяя трюизм Антона другими словами. Мы снимаем кино про живых людей и для живых людей. Поэтому копаться в глубоком прошлом и, не знаю... инсталлировать в современное пространство вот эти архивы, я не вижу смысла.
Понятно.
Мне хочется поговорить с живыми людьми о той пропасти, которая образовалась сегодня. Угу. Вот. И причины ее, корни, ее истоки, конечно, там. В том, что мы, когда говорим о блокаде, об этом несправедливом перераспределении, как я пытался вести этот разговор с директором музея блокады в Санкт-Петербурге, голос, примерно как у вас сейчас, кстати, тоже сильно понижается, тише становится, аккуратнее, люди понимают, что насколько неловко, неудобно об этом говорить, потому что тема болезненная, рана свежая, и никто до сих пор не может понять, а какая нужна дистанция, когда можно будет разрешить разговор об этом. Я для себя разрешил его сейчас. Ну, и несу всю эту ответственность, понимаю,
мне,
что да.
Кстати говоря, тоже кажется странным неразрешение этого разговора, потому что внуки людей, переживших блокаду, уже это обсуждают. И если внуки не могут с этим справиться, это вообще крайне удивительный момент.
И резюмируя, я хочу сказать одну сверхоптимистичную вещь. Пожалуйста, не примите это за схоластический парадокс. Я в это искренне верю. Единственное, что меня делает абсолютно счастливым, когда происходит любой такой уродливый скандал вокруг произведения искусства или явления культуры, будь то любой Тангейзер, Матильда разнесчастная, праздник, все что угодно. То, что у нас страна, где люди, причем все, даже самые тупые, самые злодейские, свято верят в магическую силу искусства. В том, что искусство это такой предмет, который опасен, который надо запретить, ему надо помешать, ему надо цензурировать. Потому что если бы они на самом деле были бы такими циниками, как мы про них думаем, никогда бы они не стали запрещать никакую смерть Сталина. Да хоть 100 смертей Сталина крутить во всех кинотеатрах. У них же все схвачено. У них же все спецслужбы. У них же все. Они всех прослушивают, делают, что хотят. Чего им смерть Сталина, который может скачать из торрента? Но они всерьез этого боятся. И праздника боятся. И Тангейзера боятся. И это круто.
Ну, так... Да, конечно, приходит в голову сразу аналогия из знаменитой, знаменитой книги Попернова «Культура 2», где он, собственно говоря, пишет о том, что одной из характерных черт этой культуры 2 является вера именно в то, что как скажешь, так и случится. Так и вера в то, что вот это совершенно ведь магическая практика. Если вдруг слово будет произнесено, то так оно и будет, это материализуется. Но это же совершенно совершенно же
традиция, культурное слово
про наше время делом. Про наше время абсолютно, потому что как бы вся система пропаганды — это абсолютная магия сейчас, это заговаривание, это как бы попытка материализовать слово. Вера в то, что если повторишь 200 раз одно и то же про Украину, то оно наконец будет.
То там наконец возникнет фашистское правительство, фашистское государство. Да, это
просто... Я даже могу рассказать фокус, например, совсем, что называется, свежий. Когда, ну, естественно, появился вопрос, что нам делать сейчас. И я сказал, что следующим нашим проектом будет революция. Я выпустил тизер. Ну, не прошло, вам я вам скажу, и часа, как раздался звонок из прокуратуры, и они тоже, в общем, возбудились, захотели, ну, естественно, вернуться к теме праздника, но понятно было, что духи вот-вот, их вызывать их очень легко. То есть они уже, не знаю, на этом уровне. То есть если раньше их смущала там комбинация слов, комедия, блокаде, та-та-та-та-та, сейчас достаточно одного, и оно у них еще более страшное. Скоро будем запрещать гласные, несогласные буквы, и не знаю.
Мы существуем в магической культуре. Нужно это как бы понимать и учитывать. То есть мы вернулись в архаику. Вот результат всей этой пропаганды, результат всех этих разговоров по телевизору. Вот за 5 лет общество вернулось к абсолютно архаичному существованию.
Что-нибудь оптимистическое в финале нашей передачи вы скажете?
Так Антон же сказал очень. Нет, Антон действительно сказал оптимистическое. Я не знаю, насколько это оптимистическое. Мне, когда я вспоминаю и вчерашние разговоры активистов, и вот сейчас наша вот эта беседа о магической, магической сущности нашей современной вот культуры общественной, я вспоминаю слова, мне они очень нравятся, вашего коллеги Лены, и не только по поэтическому цеху, Алексея Цветкова. Неразвитый с детской души. Вот мне кажется, что сейчас российскому обществу это очень свойственно. Вот эта неразвитость детской души, они хватаются вот за эти свои игрушки, какие-то детские сказки, там о, пусть это там будет о блокаде или о свободе, равенстве, братстве, каком-то таком вот неизбежном. И я не знаю, что это означает. Это окончательное впадение в детство и последующий распад? Или это все-таки предстоит какая-то более благопристойная юность и зрелость? Хотелось бы, чтобы все-таки второй вариант.
В 20 веке художников убивали за стихи, кино, отправляли в тюрьму за музыку. Это происходило не только в России, но и при любом авторитарном и тоталитарном режиме. Меня не устает восхищать упорство, с которым люди, которые занимаются художественным творчеством, отстаивают свою свободу. В этом есть большой человеческий смысл. И это поле художественного производства, поле искусства, это какая-то невероятная область борьбы свободы и несвободы. Это, в общем, это такая история о победе человеческого духа.
«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Праздник, который был сорван. Прокремлевские нации на закрытых показах комедии о блокаде. Блокада как запретная тема. Мы в кинозале «Общество Мемориал» и в студии «Радио Свобода». Режиссер фильма Алексей Красовский, историк и критик Константин Львов, критик Андрей Архангельский. В записи историки Никита Петров и Ирина Щербакова, «Общество Мемориал». Кинокритик Антон Долин, продюсер Анатолий Голубовский. Ведет программу Елена Фанаева.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Thank you. каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».